«Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Здравствуйте. Вначале кадыровцы угрожали только «Новой газете», теперь угрожают «Эхо Москвы». Угрозы, конечно, образные, типа «Аллах накажет», но журналисты – люди опытные и знают, убивает не Аллах, а весьма конкретные люди с именами и фамилиями. Заметим, что угрозы в адрес «Эхо» прозвучали уже после вялого упоминания Пескова, что надо бы по закону, а не так уж откровенно. А если после угрозы «Новой» прозвучали, значит, слухам Аллаха плевать на Пескова, а следовательно, остается Путин, который должен окриком или палкой все это остановить. Вот тут нужно сказать несколько слов. Нам тут Кадыров все время объясняет, что он верный солдат Путина, и он за него, как и вся Чечня, жизнь отдаст. А еще Кадыров, как мы помним, то ли попросил, то ли пригрозил, чтобы Путин и не думал не выставлять себя на новые президентские выборы в 2018 году. Так вот, после всех этих вроде клятв, а вроде угроз, получается, что для Кадырова слово Путина – это главное. Хорошо, поверим или проверим. Просто нужно, чтобы Путин сказал что-то по поводу угроз журналистам. Но Путин молчит. То есть кадыровцы объявили фетву журналистам, а значит, любой фанатик свободен совершить расправу. Но Путин молчит. Он не знает про все это, но что он за президент, если не знает? Знает, что не реагирует? Знает, но не реагирует? Почему? Реагирует приватно, типа «Чувак, Рамзан, давай как-то полегче, а то за меня не проголосуют?» Может, так и есть, но журналисты не знают, что там говорит Путин с Кадыровым, и считают, что разговора не было. Да и почему нужно говорить приватно, если угроза была публичной, а по количеству участников напоминала кремлевский съезд? Теперь складываем дважды два. Кадыровцы вынесли приговор журналистам, но Путин молчит. Задаю вопрос, следующий из сказанного. Этот вопрос звучит чудовищно, но чудовищна и угроза. Получается, что Путин хочет, чтобы погибли журналисты. Или, скажем помягче, ему все равно. Но я не хочу помягче, потому что угроза была не мягкая. Это была угроза смерти. И я считаю, что молчание Путина в этой ситуации равно преступлению. И все равно, почему он молчит. Потому что боится Кадырова. Или так требуют какие-то тайны кремлевской политики. Но если, не дай бог, случится очередное убийство, то будет понятно, что заказчик сидит в Чечне, а соучастник преступления в Кремле. И вот тогда режиму мало не покажется. Нарышкин, Соломин, Ганопольский, Светлана Ростовцева, звукорежиссер. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
События.
Алексей Навальный объявил о новой протестной акции. Она должна состояться 12 июня и в День России. В общем, наверное, так и было специально задумано. Пока одни будут со звоном бокалов отмечать величие президента Владимира Путина, другие будут встречать этот день на улице, а вечером вполне возможно окажутся где-нибудь в отделении. Ну, во всяком случае, нельзя же исключать такую возможность. Это мы сделали событием недели, потому что, мне кажется, здесь есть о чем поговорить.
Да, безусловно. И я, знаете, что бы сделал? Я бы сначала задал вопрос, который мы долго вымучивали. А знаете, почему, уважаемые слушатели, мы его долго вымучивали? Мы должны задать вопрос вам, который бы, как говорит господин Венедиктов, не был бы 100-0. Ну там, вы за хорошее или за плохое? Понятно, что вы за хорошее. Значит, 100-0. Вот такого в чистом виде вопроса не получилось, но кое-что получилось. Давайте вопрос зададим, а потом обсудим.
Многие из вас сейчас, наверное, думают о том, как они будут проводить это 12 июня. Кто-то, может быть, пойдет на митинг патриотический, кто-то, может быть, пойдет на митинг непатриотический. Если сейчас вы пытаетесь принять решение о том, идти или не идти на акцию Навального, два вопроса, они будут встык, потому что нам хочется узнать вашу позицию. Если акция Навального будет согласована, вы на нее пойдете или нет? Первый вопрос. Если вы на нее пойдете, тогда 660-06-64. Если вы на нее не пойдете, тогда 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
По две минуты у нас будет на каждое голосование, чтобы времени не терять. Вопрос повторю. Если акция Навального будет согласована, пойдете вы на нее или нет? Если вы на нее собираетесь, 660-06-64. Если не пойдете, 660-06-65. Речь идет именно о согласованной акции. Со всеми документами, с бумажкой от властей и так далее.
Самое интересное, что не хочу никого обижать, но наша аудитория «Эхо Москвы» — это уже не целевая аудитория этих митингов. Спросить бы школьников, но школьников мы спросить не можем, потому что они не слушают, не смотрят не только телевизор, зомбоящик, но, наверное, и не слушают нашу передачу. Кроме того, вот это вот, знаешь, сидящие у телевизоров, слушающие нашу станцию. Вот я вам задаю вопрос. Насколько вы считаете, что вот этот вопрос, который мы задали, и второй, который мы зададим, насколько они адекватно ситуацию отражают? По мне, так уже просто мы какие-то все старперы, мы уже люди другого поколения, которые, собственно, ничего не решают. И акция согласована, не согласованная.
Слушайте, один раз вышла молодежь, и все довольно долго это обсуждали. Почему, как вот мы не обратили внимания, что у нас подросло такое активное поколение. Молодежь не глупая, она прекрасно, так же, как и мы, увидела, что на несогласованных акциях, и вообще, в принципе, на политических акциях людей задерживают. Людей задерживают в том числе в грубой форме. Я не думаю, что молодежь та самая, вот это вот новое поколение, оно выйдет 12 числа, хотя бы потому, что 12 июня самая пора единых госэкзаменов. Молодежи
так
не
это
до
же
этого.
Кайф выйти на рынок.
Нет, это не что кайф. Слушайте, если вы не будете готовиться и просрете экзамен, то вы не получите эту заветную корочку. У вас будет крест.
Хорошо.
На все ваши дальнейшие
карьеры. Я не
буду с тобой спорить.
Давай договоримся вот на чем. Что той молодежи, которая решит выйти, ей будет ровно по барабану, согласована эта акция или нет. И что мы сейчас спрашиваем уже не целевой аудитории. Уже не целевую аудиторию Навального, понимаешь? А я бы так сказал, сочувствующую аудиторию, которая может пойти, может не пойти. Отличие той молодежи, которая была, от того, кому мы сейчас задали этот вопрос, говорю и с сожалением, но и просто с констатацией, что для этих людей 35+, 40+, 50+, тут нет ничего такого. Это люди, которые интересуются политикой, реально. Для них имеет значение, акция согласована или нет. А для этих молодых им по барабану. Ну и что говорит голосование?
74% слушателей пойдут на акцию Навального, если она будет согласована.
Так вам же морду начистят. Как же вы пойдете?
Если будет согласовано.
Что же вы такое?
Если будет согласовано.
Если будет согласовано, да, первое. Прости, да, пожалуйста.
Сетевизор. 87% проголосовавших в сетевизоре сказали, что пойдут на акцию, если она будет согласована. Ну и, соответственно,
Сколько?
87. Соответственно, интернет-аудитория проголосовала 87 на 13. Радио.
Хорошо, давай второй вопрос.
Телефонное проголосовало 74 на 26. Второй вопрос.
Вопрос похожий, но с небольшим отличием. Если акция Навального не будет согласована, пойдете ли вы на нее или нет? Если все равно пойдете, 660-06-64. Если останетесь дома или какие-то другие у вас занятия будут, но на акцию не пойдете, 660-06-65.
Голосование пошло.
Пойдете ли вы на акцию Алексея Навального 12 июня, если она не будет согласована? Если пойдете, 660-06-64. Если не пойдете, 660-06-65.
А ну интересно, разыгрываются $100 в рублевом эквиваленте по курсу Центробанка. Ваши варианты, как вы... Только не смотрите в компьютер. Нефиг туда смотреть. Как по-вашему, какое сейчас будет голосование? Давайте я скажу. Я считаю, что цифра будет приблизительно такая же. Потому что идти на этот митинг — это Путину показывать фигу, а это многие хотят. То есть будет будет значительно больше 50.
Я думаю,
значительно.
Я думаю, что если бы предположить, что люди голосуют...
Соломин, не смотри на экран. У тебя глаза в разные стороны смотрят.
Он косой, ну что вы хотите от него?
А, это он косой просто, понятно. Так.
Если бы люди голосовали честно, то, конечно, процент был бы меньше тех, кто пойдет. Потому что
Он будет меньше.
Нет, еще раз.
Но он будет явно меньше, после.
Не в пределах.
То есть меньше 50? Меньше 50?
Я думаю, да.
Так, думаю, Нарышкин.
Да. А если...
Да, пожалуйста, нет, Соломин разными голосами может за нас обоих.
Я был на митинге на Болотной площади, когда, вы помните, что началось сидение у кинотеатра «Ударник» и так далее. Я видел огромную толпу людей, которые шли и матерились. Причем матерились они почему-то не на полицию, они матерились на оппозиционеров со словами: «Мы пришли на согласованную, на нормальную, на законную акцию». Они устраивают,
что хорошо, хорошо. Знают, что. Ты подожди, пусть скажет
изначально отношение
Нарышкин. Пусть скажет Нарышкин. Нарышкин, не смотри на экран.
Ну, я уже посмотрел. Да не хочу я играть вот в эту игру. Давайте угадайте, какой результат, я вам скажу
настоящий. Ты не хочешь $100?
Нет, не хочу. Вы далеко, потому что все равно не получится. У нас всякие вот эти платежные
системы. Я считаю, что где-то 60 пойдут, 40 не пойдут.
69% пойдут на несогласованную акцию Навального, а, соответственно, 31% не пойдет.
И вот вы знаете, я вам хочу сказать, что...
Вы пока говорите, мы вот еще такой... в сетевизоре посмотрим.
Да, такой процент совсем не потому, что это какое-то гайерство, и что это типа выдавание желаемого за действительное. Просто власть – ничто. И Путин – никто. Вот это то, что я прочитал в начале, вот это истинный Путин, который боится Кадырова... И боится что-то вслух сказать, потому что приговор будет и ему. И это, конечно, чудовищно. Это президент, ну, как-то очень странный президент.
В сетевизоре 73% слушателей проголосовали за первый вариант. Они пойдут на акцию, даже если она будет не согласована, и 27%.
А что за аудитория сетевизора? Я ее не чувствую, я ее не понимаю. Вот кто это?
Спросите у своего, ребята, своего сына, например, что
кто
это
вы?
За аудитория интернета.
Мой сын забил на наши эфиры.
Нет, про интернет, про аудиторию интернета. Может быть, просто он к ней ближе даже, чем мы с Нарышкиным.
Но он ближе к Инстаграму. Ну, вот такие вот у нас результаты, ребята. Как вы оцениваете эти результаты?
Давайте я не считаю их, на самом деле, я не считаю их честными. Каждый из нас может найти кучу поводов, потом отказаться от собственного намерения. И, к сожалению, люди в основном ленны для того, чтобы поступать даже по-граждански. Они найдут кучу возможностей в это не вписаться. Кто-то, на самом деле, сдает экзамен, не обязательно в этот день сдавать экзамен, но никто не хочет попасть в ОВД, чтобы потом пропустить экзамен. У кого-то другие дела, кто-то с семьей уедет на грядки и так далее и тому подобное. Найдут кучу...
А Нарышкин, а ты как относишься? Дело и в том, что Соломин, ты чудовищно ошибаешься.
И
ты не понял, что смысла этого голосования. Что?
Соломин вообще чудовище.
Чудовище.
Мне вообще идея с этой акции ни разу не близка. Один раз вышли, 1000 человек пережили прекрасные минуты, часы и сутки в отделениях полиции, потом в спецприемниках. Тот же Алексей Навальный, которого потом... выпускали не там, где его ждали, а какими-то вот этими обходными путями. Какой смысл вот выходить? У нас Аркадий Бабченко в эфире говорил: движуха лучше, чем недвижуха, и надо выходить. Не работает это, ребята,
у меня
вы вышли.
Вопрос к тебе.
Подождите.
Нарышкин.
Давайте вопрос. Да.
Нарышкин, скажи, пожалуйста, вот у тебя есть человеческое достоинство?
Нет.
Нету. Соломина, у тебя есть?
Да, конечно, есть.
Да. Вот я
ответил бы ему нет и обломал бы его, понимаешь?
Нет, не обломал. Значит, вы овощи, два овоща, редиска и
шпинат. Я сказал, что есть. Не надо меня записывать.
Я шпинат.
Как россиянину, который лишен конституционных прав во всем, конституции подтерлись в Кремле.
Но это сильно преувеличение.
Как россиянину вспомнить о своем человеческом достоинстве? Ну, да, как
не,
ему
не надо о нем забывать.
Смотреть просто. Зомбоящик?
Не надо.
Нет, как?
О нем
как его забывать? Проявить? Как напомнить о своем человеческом
Подождите, достоинстве? Человеческое достоинство, оно вне зависимости от того, россиянин ты или узбек, или представитель
славной нации. Да при чем тут это? Ты что, не понял, что я говорю?
Я понял. Нет, по-вашему, надо... Если речь идет о человеческом достоинстве, то надо выходить.
Этого голоса.
Надо выходить на Пушкинскую площадь, потом отправляться в автозак, потом Басманный суд или Тверской. И тогда, вот когда у тебя будет 10 суток, и ты с какими-то вшивыми сокамерниками будешь находиться, и слушать «Эхо Москвы», там в приемничке, говорят, радиостанции есть, и читать ту же, например, «Новую газету», ты будешь думать о том, что вот я вышел, у меня есть конституционные права, я доказал всем, что я существую.
Побудьте еще немножечко, дайте я договорю, пожалуйста.
Давай.
Я считаю, что человеческое достоинство, это выражается в том, что человек поступает так, как он считает правильным. И пока он поступает так, как считает правильным, человеческое достоинство за ним сохраняется. Это совершенно не означает,
хорошо,
что он должен
теоретически,
пойти.
Теоретически, да-да-да, теоретически.
Но если он
значит,
хочет
ребята,
пойти, значит, он пойдет. Если он не хочет пойти, он поедет покопать грядки.
Да,
и
да,
в этом
понятно,
тоже
понятно.
Будет человеческое достоинство.
Понятно, отлично. Значит, послушай меня. Чем важно это голосование? Оно важно, ну как сказать, стрелой намерения. Вот намерениями. На самом деле это абсолютно политическое голосование. Даже если люди врут, даже если выйдет 20 человек, то у нас о несогласии с тем, что вытворяет власть, и согласованный, и несогласованный митинг получили за 60%. Наши радиослушатели недовольны существующим порядком вещей. Ведь смысл нашей передачи «За фактом видеть общее» – вот для меня это важное голосование. Потому что люди не терпят нынешних порядков. Вот почему это очень важное голосование. Даже если старперы моего возраста, вы уже старперы, извините. Да все эхо старперы.
Угу.
27, почти 27 лет работаем на эхо Москвы. Ну, правда, молодые пришли, зубастые, замечательные. Я их слушаю с удовольствием. Не про нас идет речь, но и мы, выясняется, не конформисты. Вот это вот очень важная история. Можем идти дальше?
Да.
Да, поехали.
А у нас событие еще одно. Ситуация вокруг Северной Кореи. И Трамп продолжает отжигать. Тут же в выходные прямо такое нервическое было ожидание. Как там Северная Корея, проведет ли очередные испытания и долбанет ли Трамп.
А что там у корейцев? Да? А что там
примерно так, да. Что там в Пхеньяне. В итоге ограничился Ким Чен Ын всего лишь парадом, где, как разные эксперты обратили внимание, были продемонстрированы какие-то новые баллистические ракеты, которые,
Было же сообщение... Подожди, Алеша. Было сообщение, что был какой-то неудачный запуск.
Это как-то сегодня, да.
Ну, сегодня... Значит,
да,
еще обосрались с запуском.
Ожидание войны, оно было вчера, потому что Трамп на этой неделе сбросил самую вот эту большую неядерную бомбу на Афганистан.
Мать всех бомб.
Ребята, все знают. Давайте голосование объявим.
Все знают.
Давайте.
Сути, если Трамп нападет на Северную Корею, вы поддержите... Это решение или осудите? Если поддержите Дональда Трампа, 660-06-64, если осудите, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Если Трамп нападет на Северную Корею, вы это поддержите, 660-06-64. Вы эту атаку осудите, 660-06-65. Я двумя руками за.
Как?
Хватит
Подожди,
это терпеть. Ты... У Трампа сейчас идет волна, и на этой волне он отлично может долбануть по Ким Чен Ыну, сместить его. Наконец-то придут свободы в Северной Корее, о которых мы говорили несколько минут назад. Все там поменяется, временное какое-то правительство, назначенное американцами. Все будет у северных корейцев хорошо, и никто не осудит. И китайцы, которые считают Северную Корею своими союзниками, они тоже эту ситуацию проглотят. Не будет никак вмешиваться. Несмотря на то, что они перебрасывают войска к Северной Корее и говорят о том, что может быть открытый конфликт между... между китайцами и США, ничего не будет. Все смирятся.
Я хотел напомнить радиослушателям сложность этого голосования. Значит, смотрите, с одной стороны, конечно, это прыщ на заднице, это Северная Корея, все понимают, государство шантажирует, люди там живут уже, ну, в общем, такая диктатура, все вы все про Северную Корею знаете. Но с другой стороны, как довод против, я хотел бы вам напомнить довод, который сказал не я, а Константин Ремчуков в своей программе, это было что-то там неделю назад, и говорил он, собственно, не об этом, он говорил про удар по Сирии, вот эти вот ракеты. Но да, смысл в том, что если Америка это сделает, или любое другое государство, то на это нет решения ООН. И при том, что это нам всем будет типа нравиться, это страшно не тем, что, например, даже там мгновенно завоюют и тут же будут цвести какие-то там маки или, не знаю, там что-то, какие-то цветочки корейские. Вопрос не в этом. А в том, что просто Организация Объединенных Наций пойдет бок по боку. Понимаете? То есть мы будем аплодировать, с одной стороны, тому, что перестало страшное государство существовать, но с другой стороны, мы будем аплодировать преступлению, потому что нету санкций Организации Объединенных Наций, и этим ее роль будет сведена просто на нет. Тогда ее можно закрывать. Вот при голосовании я прошу вас учесть этот момент, который отметил Ремчуков, говоря о... Да, Константин Ремчуков в своей программе.
Ремчуков,
это очень важный довод.
Ничего не говорил, как там относился Совбез ООН к процедуре присоединения Крыма. Какая разница? Трамп сейчас ведет себя не хуже, чем Путин. Трамп тоже крутой. Путин должен, не знаю, залезть куда-нибудь под стол и трястись от страха.
Подожди, это некорректно.
Почему
то, что
это
ты
некорректно?
Сейчас говоришь. Потому что он говорил о политическом значении, Ремчуков говорил о политическом значении для нашего мира Организации Объединенных Наций. Другого ничего у нас нет. Мы, понимаешь, нельзя поступать, как поступает Путин, который говорит, а у вас там в Америке. А мы теперь говорим, вот ты говоришь, а у вас там в России. А я не хочу так говорить. Для меня то, что сделала Россия в отношении Крыма и делает в отношении Донбасса, это преступление, и за это гага, я надеюсь. Но с другой стороны, и американцы не должны так поступать.
Ну, окей, хорошо, и будет для Трампа гага. Совбез, как раз вот после истории с Крымом стало понятно, что Совбез не работает. Совбез ничего не может сделать по отношению к Сирии, и Трамп прекрасно понимает. Нынешняя мировая политика, она делается не по каким-то там правилам, установленным фиг знает когда. Она совершается по понятиям, все по понятиям. Захотел долбануть.
Но меня это не радует, родной Нарышкин.
Ну, а
меня
что
это не радует. Я хотел бы какие-то международные законы.
И кроме утешайте фраз, себя тем,
смотри
что...
мне в глаза. Кроме фразы «смотри мне в глаза». То есть, знаешь, хотел бы, чтобы он еще говорил «поднимите мне веки, как век».
Да.
Я бы хотел, чтобы все-таки была работающая организация. Которая... Для чего там люди сидят? Для чего там все это существует? И не реформируется она никак. Может, ее как-то надо реформировать, но должно быть даже в «Звездных войнах», как ты знаешь, там какие-то повстанцы и какие-то злодеи воюют против межгалактического вот этого союза. Но должен быть какой-то союз. Мы скажем после...
Потом, нет, после сейчас, давайте скажем 65%
давай
наших
скажем
слушателей.
Сейчас, сколько, сказали, сколько?
65, что поддержит удар по нападение на Северную Корею, и 35 осудят. Новости, потом реклама.
Программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Аллей, оп! Москвы представляет программу «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Нарышкин, Соломин, Гонопольский и Света Ростовцева, звукорежиссер. Мы продолжаем, давайте.
Я страшную вещь
хотел сказать, Соломин, по поводу предыдущей темы.
Да, я страшную вещь скажу. Я рискую показаться многим из наших слушателей, да и вам, совершенно одиозным персонажем, который поддерживает самое...
Ты только подтвердишь мнение.
...конспирологические теории. Но я считаю, что Трамп – великий мистификатор. И в данном случае он занимается ничем иным, как пиар-поддержкой собственной исключительности. Дело в том, что Как мне представляется, вы можете быть со мной не согласны, я думаю, что многие другие будут со мной не согласны, критические отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки нынешние, связанные с событиями в Сирии, точнее, с атакой на сирийский аэропорт, это великая мистификация Дональда Трампа. Я почему-то глубоко уверен, что Россия и США находятся в наилучших отношениях со времен заступления на пост Джорджа Буша-младшего и придумали эту историю для того, чтобы поддержать Дональда Трампа и повысить ему рейтинг. Ничем на самом деле не рискую. Как вы знаете, что аэропорт, на который упали 59
магавков,
аэродром, там пострадали хозяйственные конструкции, людей, я уверен, заранее предупредили и вывели оттуда, потому что Россия узнала об этом ударе за 2 часа, как утверждалось ранее, и вряд ли скрывала информацию от сирийцев. А зато нынешняя размолвка между Россией и США позволила Дональду Трампу сручиться поддержкой по многим другим вещам. Я уверен, что встреча со Си Цзиньпинем перед тем, как отправить эскадру к берегам Кореи, она тоже не прошла зря. И тоже, я уверен, Дональд Трамп много чего объяснил Си Цзиньпиню об устройстве информационного мира сегодня. О том, что действовать надо не только в лоб, но и проводить какие-то вещи, не говоря об этом прямо, а убеждая других людей в том, что на самом деле вы якобы делаете совсем другое. Вы можете устроить ядерную войну, и все будут возбухать, все будут кричать о том, как это возможно, что происходит. На самом деле вы будете добиваться своих целей, вовсе не приводя к ядерной войне. А просто побряцаете ракетами рядом с Корейским полуостровом.
Соломин,
если вы
прекрасный...
знали, если вы, я одну только вещь скажу.
Да.
Трамп отказался признавать Китай валютным манипулятором. Это тоже происходит после встречи с китайцем. Это тоже происходит после истории с КНДР. И вряд ли, если бы мы смотрели на последовательную политику Трампа, которую вроде как китайцам не очень, вряд ли это объясняется прям таким уж желанием Трампа поддержать китайскую экономику. Вряд ли. Нет, мы являемся свидетелями каких-то больших подковерных договоренностей, о которых, может быть, когда-нибудь узнаем.
Ты столь круто все это объяснил, что я тут в оцепенении, я тащусь, и я даже тебе возражать не буду на такой крутой политологический анализ. Я даже не знаю, что сказать. Я в растерянности.
Одно
доказательство, которое я оперирую, кстати, это то, что Дмитрий Песков еще до того, как США ударило томагавками по Сирии, в интервью, кажется, BBC, могу ошибаться, или CBS, сказал, что при нынешнем президенте отношения с США даже еще хуже, чем во время холодной войны. Оснований так говорить, как мне представляется, на тот момент у пресс-секретаря президента не было. А вот частью общей стратегии о том, что мы публично заявляем, что наши отношения скатились до самого дна, вполне возможно.
Так, ну все, давай я как-то буду переживать то,
соберитесь,
что ты сказал.
Соберитесь уже.
Да,
все.
Собирать. А давай какую-нибудь заставочку сделаем, да, и пойдем к следующей теме, я так понимаю.
Следующая тема, у нас есть заставка.
А, давай, хорошо, давай, Герой недели.
Это программа «Гонопольская. Итоги недели» без Евгения Киселева. Герой недели.
Давайте героя сюда.
В движении «Открытая Россия» Михаила Ходорковского на этих выходных произошли серьезные кадровые перестановки. Сам Михаил Ходорковский покинул пост председателя этого движения. И вместо него пришел Александр Соловьев, бывший помощник Дмитрия Гудкова. Абсолютно, по-моему, неизвестный человек, неизвестная фигура становится во главе этой, согласитесь, не самой известной организации. Что тут хорошо, что плохо, как я вижу. С одной стороны, мы знаем, что у нас много партий, как говорят, вождистского типа, да, где лидеры сидят с момента основания вот прямо до самого предела. Мы можем посмотреть на парламентские разные партии, мы можем посмотреть, пожалуйста, ЛДПР, Зюганов в коммунистах. Можем посмотреть на непарламентские партии, например, на Яблоко, где уже, по-моему, несколько лет подряд Явлинскому говорят, ну давай ты, дружок, уйди, ну дай дорогу молодым. Нет, Явлинский все равно держится за пост руководителя неформального, да, там Эмилия Слабунова официально, да, по документам руководитель. Но тем не менее все равно остается лидером Григорий Явлинский. И все равно именно он идет от этой партии, например, на президентские выборы. Он не готов пустить молодых людей к руководству, например, того же Гудкова. Ходорковский в этом смысле поступает правильно. Он согласен идти на какие-то жертвы, но, с другой стороны, эти жертвы могут оказаться довольно критичными, потому что «Открытая Россия» — это все-таки Ходорковский исключительно. Это ассоциируется только с Ходорковским. Когда ты отходишь в сторону от своего детища, ты вот эту вот такую молодую относительно структуру политическую, ты ее отправляешь в какое-то непонятное плавание. Тем более, когда ты ставишь во главе этой организации, которая создана тобой на твои же деньги, ты обрекаешь ее на некий провал. Что это за человек Александр Соловьев? Я про него ничего не знаю. Он теперь будет мне рассказывать про то, как будет «Открытая Россия» продвигать каких-то кандидатов на разных уровнях, на муниципальном уровне. Понятно, что «Открытая Россия» поддержала Навального с его президентскими амбициями, поддержала Дмитрия Гудкова с его мэрскими амбициями в Москве. Это очень хорошо. А муниципальный уровень? Я не хочу слушать Александра Соловьева, который мне будет рассказывать, как мы будем двигать кандидатов в разных регионах. Он для меня не авторитет. Я не хочу даже следить за тем, как он будет какую-то свою популярность зарабатывать. Ходорковский, вот где он? Куда он? Почему он ушел? Противоречивые чувства у меня.
Не отпускает.
Ну, не знаю. Давай зададим вопрос, и рано. После этого чуть-чуть обсудим.
Давайте вопрос. Правильно ли поступил Ходорковский, оставив пост руководителя в «Открытой России»? Да, правильно сделал, потому что надо давать дорогу молодым. 660-06-64. Нет, он неправильно сделал, потому что Ходорковский все-таки самый авторитетный. 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Повторю вопрос, правильно ли сделал Михаил Ходорковский, оставив пост руководителя «Открытой России»? Если он сделал все правильно, потому что надо давать дорогу молодым, 660-06-64. Нет, он ошибся, потому что он сам авторитетный и должен был оставаться, 660-06-65.
Ну, и как вам то, что он отказывается от этого?
А я уже все сказал. Гонопольский, пожалуйста.
Ну, а Соломин должен сказать.
Да, пропускайте меня вперед, или хотите просто нужную мысль украсть у кого-нибудь из нас?
Я считаю, ну, у тебя украсть. После твоего блистательного анализа в предыдущей теме, получасового, конечно, дорогу молодым, ты у нас молодой.
Я предполагаю, что Ходорковский, в принципе, пересматривает свое отношение к своему же собственному проекту. Он понимает, что воспитать с нуля политика харизматичного нового Ельцина, который придет к власти в России, это невозможно. Это шанс один там на миллион, да, или на 140 миллионов. Но помочь инфраструктурой тому человеку, который с его точки зрения действительно на это способен, если он видит его, а он его видит. Он поддержал Навального, если вы знаете. Он поддержал Гудкова в борьбе за пост мэра Москвы, если знаете. «Открытая Россия» поддержала.
Да, я сказал это.
С моей точки зрения, он поступает правильно с точки зрения человека, который хочет максимально эффективно что-то сделать. Потому что прежние наши Явлинский, Касьянов, которые упирались рогом и шли только сами, никому не давая возможности с собой конкурировать, они заведомо проигрывали.
Я
в
понял,
этой борьбе.
Позволь, чтобы просто не растекаться. А вот этот новый человек, который пришел, ты его знаешь, да?
Это не важно.
Вот он, выпадающее знамя из рук Ходорковского, он схватит, пойдет вперед. Там вот это типа будет.
Это не важно. Это совершенно не важно. в организации, которая может добиваться своих целей, может быть вообще не быть видного руководителя. А анонимный интернационал спокойно проводит свои какие-то операции,
уже не проводит,
не являясь, ну, международной организацией, если мы говорим, хакерские атаки, не являясь вообще публичными фигурами.
То есть, другими словами, тебе все равно, кто руководит открытой Россией, да?
Ну, мне в принципе все. Мне все равно, и кто идет у нас на, там, не знаю, председателем Парнаса. Мне тоже все равно, поверьте. Или там, кто у нас возглавляет департамент культуры. Мне тоже все равно. Слушайте, о чем речь?
Ну,
кого выберут, того и тот и будет.
Ну, хорошо, но
мы,
журналисты,
будем его разбирать по косточкам.
Да подожди, журналисты, оставь журналистов. Доверяешь ты кому, например, больше Ходорковскому, просидевшему 10 лет в тюрьме, у которого определенное отношение к власти, и есть некий такой мотор, хотя не знаю, может быть, мотора уже нет, и потому что он заглох, поэтому он взял какую-то номинальную фигуру. Или к вот тому, кого он выбрал, нонейм такой человек.
По счастью, я могу не доверять ни Ходорковскому, ни тому, кого он выбрал, потому что того, кого он выбрал, я не знаю, а Михаила Ходорковского я знаю исключительно из того, что он 10 лет просидел в тюрьме, а какой характер мысли у него, и что он действительно думает, мне, к сожалению, об этом неизвестно.
Хорошо,
он
мы
такой
задавали
же человек,
вопрос,
как Соловьев.
Хорошо, мы задавали вопрос наш.
Да, 63% поддерживают Михаила Ходорковского, считают, что он правильно сделал, оставив пост в «Открытой России», и тем самым дал дорогу молодым, ну, в частности, вот этому Александру Соловьеву, и только 37% Ходорковского в этом смысле осуждают, считают, что он неправильно.
А вы не сказали, вы не посоветовали ничего, Михаил.
Я категорически против. Я категорически против.
Почему?
Что такое «дорога молодым»? Это как, фамилия этого человека «молодой»?
Нет, это означает новый человек.
Вот когда мы говорим...
Со нет, свежим пониманием мира.
Это кто сказал, что у него свежее понимание мира?
Это априори так. Он другой человек.
Серьезно?
Да.
А если у него такое понимание мира, что загнется эта организация и так не
близко? Вполне возможно. Это риски.
Ну да.
Это риски.
Так вот, это хорошее понимание, да?
Это возможность избежать стагнации. Всегда. Люди рискуют, потом они либо пьют шампанское, либо прозябают в бизнесе.
Не-не-не, я тебе объясню. Матвей Юрьевич просто переводит это все на нашу программу и представляет, как в один прекрасный момент Венедиктов скажет: «Дай дорогу молодым», и все, и лишить этой возможности.
Да и так у вас много этой дороги. Еще раз, ребята, значит, «Открытая Россия» имеет свою историю, понимаете, да? Значит, я не говорю, если не Ходорковский, то кто? Нет у меня такой позиции, но я хочу понять, кто. Я хочу понять, что это за человек, и кто будет руководить этой структурой, которой лично я доверял. Я для них статьи какие-то там писал.
Вам Михаил Борисович все рассказал. А он Навальный. Он поддержал Навального в его политической борьбе. Это означает, что никакой Александр Соловьев не будет претендовать на место Навального, но будет способствовать и помогать Алексею Навальному.
Кто это сказал? А если он засланный казачок, если он из охранки... Если это спецоперация,
это почему паранойя, про Навального? Слушайте.
Нет, извините, про Навального все время говорят, что это человек ФСБ.
А это известно, конечно.
Да, это известно ФСБ. И так далее. А почему туда не могли внести? То есть, что мы знаем про этого человека? Что мы про него знаем?
Какая разница, слушайте, хорошо. «Открытая Россия» – это вот сообщество молодых специалистов.
Разница.
Кто там во главе, неважно. Ходорковский, видимо, он считает, что он за несколько лет существования «Открытой России» в новом виде научил этот организм работать.
Еще раз, со мной тут спорить бесполезно. Я не доверяю...
Потому что вы статьи для них писали, я понял. Хорошо.
Молодец. Даю тебе... Что там тебе? Мороженое, что ли, дать? Да?
В глаз.
Да. В глаз лучше. Значит, еще раз. Вот... Если завтра Венедиктов скажет, там, я ухожу, да, уезжаю на Галапагосские острова, и придет кто-то, значит, возмущению вашему, товарищи журналисты, не будет предела, правильно? Вы хотя бы захотите, чтобы это был человек, имя которого знают и так далее, чтобы станция не была опущена, правильно?
Только не Соловьев,
а
я тут, согласен, на кого
тут
угодно.
Тут начинается, это новая «Дорога молодым», это вопрос, что за молодой. Бывают такие молодые, что там Альцгеймер пошибче, чем у стариков. Безобразие это. И то, что сделал Михаил Борисович Ходорковский, это обыкновенное кидалово. Самое обыкновенное кидалово. именно потому... Да, то, что он ушел Никидалова. Это его проблема. Я ухожу, хочу сидеть на бережку, там, нюхать морской бриз. Это пожалуйста. Проблема в том, что человек, который возглавляет новую такую структуру... У меня ничего личного нет к этому человеку. Я просто его не знаю. И это не моя беда, что я его не знаю. А беда Ходорковского, то, что он не сделал так, чтобы тот человек, который теперь будет рулить этой структурой, был известен. Это просто назначение того, кто ему нравится. А вот остальным, кто почитает эту организацию, очень уважаемую, это будет нравиться.
Если «Открытая Россия» сможет, чисто... как и любая другая организация, сможет работать при этом новому руководителю, который пока что ни разу не яркий, значит, «Открытая Россия» выстроена хорошо. То же самое фонд борьбы с коррупцией. Если Навальный сидит, отбывает свой административный арест, сколько там, 15 или 10 суток, и ФБК продолжает публиковать расследование, устраивает всякие онлайн-трансляции утром, и она работает эффективно, тогда это хорошо, и появляются новые расследования. Значит, хорошо, если Навальный садится на 10 лет, ФБК не загибается, а продолжает радовать своих поклонников и поклонников Навального своими расследованиями разными, это хорошо, значит, это правильно выстроенная
структура. Я не согласен, такая моя позиция. Структура. Там, если Навальный идет на 15 суток, так есть Волков. Волкова сажают на 15 суток, как говорит Навальный. Там сделана такая система, чтобы авторитет не ронялся. Ага. Не понимаю. То есть... Ради бога, хозяин-барин. Это организация Ходорковского. Просто говорю, не понимаю.
Он вам помог. Он вам помог не разбредаться мыслью между Навальным и Ходорковским, если вы его поддерживаете. Он устранил конкурента для того, чтобы один из оппозиционеров более уверенно продолжал борьбу.
Это уже трактовка. Мне это не интересно. Еще раз говорю, сам факт мы обсуждаем.
63%,
факт мне не нравится.
63%. Сказали, да, дорогу молодым. 37%.
Потому что люди не сообразили, что молодой не имеет никакой истории в этом. Ну, для нас, во всяком случае. Просто дорогу молодым, да? Просто. Дорогу молодым, да?
Да, за сменяемость власти, да, то же самое.
Ну, хорошо, давайте тогда Навального
поменяем
на какого-нибудь...
Ну...
Навальный уже старый, между прочим. Пора бы Навального
заменить каким-то 20-летним. То же самое можно говорить про Путина. Зачем менять Путина? Он 17 лет сидит, он опытный, он мудрый.
Все, поехали дальше. Можем идти дальше?
Да.
52 минуты, поехали.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиска недели.
Ну, редиска недели, на самом деле, его сделал Алексей Нарышкин, но расскажу об этом я.
Нет, я могу отлично рассказать. И коротко, тот самый Владимир Цыганков...
Ребята, только одним, я умоляю, одним предложением. Все уже это знают. Все знают про вот это
чучело. Давайте зададим
сразу
вопрос.
Вот, давайте вам рассказывать. Ну, Владимир Цыганков, заместитель российского постпреда в ООН. Все видели и слышали его замечательное короткое выступление, как он отвечал британскому коллеге. У нас вопрос есть как раз
нужен
в эту
ли
тему.
Дипломатам, с вашей точки зрения, этикет? Или они должны говорить прямо то, что думают? Если да, нужен 660-0664, если они должны говорить прямо то, что думают, 660-0665.
Это... Начался подсчет ваших голосов.
А нужен ли дипломатам этикет? Нужен тогда 660-0664. Если нет, они должны говорить прямо то, что думают, 660-0665.
А вот, ребята, вы, когда мы перед программой обсуждали, то, Соломин, по-моему, ты сказал, что вот Зыгарь, да? Подожди, это ты сказал про Зыгаря, мнение
про
Зыгаря.
Ну, люди почитают, я думаю, колонку Зыгаря.
Нет, саму мысль.
Можно я свою
скажи.
Мысль скажу? Пожалуйста. Ну, правда. Если вы хотите, можете цитировать кого угодно. А я хочу сказать о своем.
Он ненавидит Зыгаря, что... Зыгарь, он тебя ненавидит.
Это неправда, я с большим уважением.
Вы ненавидите Соломина и не верите, что
но
у него могут быть мысли.
Мало. А мне хотелось сказать, что, во-первых, многие говорят о том, что Цыганков включил гопника на заседание Совбеза ООН. Это далеко не так. Вы, видимо, не знаете, что такое гопники, и никогда не сталкивались с ними. Это хорошо, и выросло целое новое поколение, а старое уже начало об этом забывать. Цыганков вел себя совершенно не как гопник. Да, он позволил себе эмоциональное выступление, но оно абсолютно укладывалось в, ну, знаете, в такое... рубаха-парень.
Во что он укладывался, вот такой кроме
советский, стакана
водки? Кроме стакана водки, во
нет,
что он укладывался?
Нет, он не был пьяным.
И соленого огурца.
Он представляет собой, даже во время этой беседы, он представлял собой такого добряка-силовика, такого, знаете, подкачанного, но при этом за справедливость. Алеша Попович такой, ну, который, угу. Понимаете, он не с университетским, может быть, даже образованием. Он может сказать прямо, что он хочет.
С дворовым.
Не знаю, насколько это ассоциируется с миссией дипломата и вообще с представлением о дипломатии, но здесь как раз я хочу поддержать Михаила Зыгоря, о котором вы упомянули, который сказал, что, в общем-то, сама профессия дипломата, она сильно устарела по сравнению с тем временем, когда эта профессия работала, когда это было необходимо. Вообще иметь широкую сеть дипломатических представительств, своих послов и так далее. Сейчас решают по-пацански два человека телефонным разговором непосредственные руководители страны.
Да, хорошо. Значит, собственно, вопрос у нас был об этом. Напомните еще раз вопрос.
Да давайте остановим, уже времени мало. 88% да. Считают, что дипломатам нужно соблюдать этикет, и 12% считают, что надо говорить прямо то, что они думают. Коротко скажу, мне кажется, Сафранков, на самом деле, то, что он делал, это полный отстой, потому что, если уж на то пошло, надо было играть на повышение. Вот он начал вот это, посмотри в глаза, надо было встать и все-таки дать морду. А дальше уже, пользуясь дипломатическим иммунитетом, обратно сесть на свое кресло и ждать реакции. Получил бы то же самое, было бы ярче. Вот тогда бы действительно показал, что он как Путин.
Но этот англичанин был чемпион, ты не знаешь его биографии, он чемпион по бейсболу. Он тоже, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, просто замесил бы Сафранкова так, что мало бы не показалось.
А Сафранков, он получил все как такие, знаете, это гопнички, что-то с места тявкают, а вот если дело дойдет до рукопашного, еще не факт, что победит. Надо было докрутить эту ситуацию, довести ее до абсурда.
Да, 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 довести до абсурда. Да, такая у нас дипломатия 2017 года. Еще давайте идем дальше, да, да. Успеем хотя бы.
Нет? Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе.
Ну, давайте коротко скажем.
Один момент, на который мы обратили внимание. Вы знаете, что задержали Вячеслава Мальцева, задержали жестко, пришли к нему в 6 утра, в прямом эфире все это видели, 15 суток он получил при этом. Это отдельная история. Давайте, то, что к нему приходит, ему, естественно, запугивают, получается, да? Я это даже не хочу подвергать сомнению, это так. Но мы обратили внимание на то, что, несмотря на призывы супруги Мальцева прийти и поддержать широкую общественную поддержку человеку, у которого очень большая аудитория в Ютубе, не оказали. Это не... Когда Навального пытались посадить, тут стояла на ушах вся Манежка. Когда посадили или пытались посадить Вячеслава Мальцева, еще была история с сердечным приступом, вы знаете, люди не вышли. Это очень серьезный повод подумать о том, что из себя представляет та самая молодежь, о которой говорили вы, YouTube-аудитория, и интернет-аудитория в принципе. Это может быть очень непредсказуемым для наших политических лидеров.
Это все. А времени у нас больше нет.
То есть что, мы прощаться должны?
Ну, конечно. Но не хотелось бы.
Да. Я бы еще... Не хотелось бы. Еще часик можно было посидеть. Нет, реально. Да. Сколько у нас осталось?
8 минут.
Ничего не осталось.
9. Это тяжелая история с Мальцевым. Я бы... Знаете, как вот человек, который оказался 15 суток... То есть, что-то такое говорить по этому совершенно невозможно. Почему? Потому что только надо его жалеть и поддерживать. Хотя правоохранительные органы, они действовали, наверное, как должны были действовать, когда сказано задержать человека. Но вот то, что не пришли, это большая проблема. Небольшая проблема. Страна вождистского типа. Кого она выбирает себе вождем, к тому и приходит. Соломин, Нарышкин, Гонопольский, Света Ростовцева, спасибо тебе, ты прекрасна. С праздником вас, дорогие друзья. Со светлым праздником. Встречаемся через неделю. Пока.